В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и «Христианство. Трудные вопросы». Я напомню, что эта передача существует для того, чтобы любой наш слушатель, верующий, неверующий, христианин, нехристианин, мог связаться с нами, задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. Это можно сделать разными способами. Наверное, проще всего оставить комментарий на нашем сайте Teos.fm. Там нас можно слушать с большим удобством и можно присылать комментарии. Можно нам прислать вопрос, оставив комментарий в Фейсбуке или ВКонтакте в наших трансляциях. Можно прислать мне вопрос напрямую на почтовый ящик Ask Sergey@list.ru. Сергей – последняя буква Y, как русская «У». И можно прислать еще вопрос на Viber или WhatsApp. Оба они на номере +7 977 850 0996. +7 977 850 0996. И что касается почтового ящика Ask Sergey@list.ru, то им можно воспользоваться, если вы нас слушаете в повторе, то вы просто присылайте, это будет у меня лежать в ящике, я постараюсь ответить в следующем эфире. И я напомню, что как наша радиостанция в целом, так и вот эта конкретная передача существует благодаря поддержке наших слушателей. И как эту поддержку оказать, можно увидеть на нашем сайте Teos.fm. Если вы хотите поддержать вот конкретно вот эту передачу, то нужно набрать в любом поисковике «Радио Теос Худеев». У вас в первом же, первая же ссылка будет как раз на вот эту страничку вот этой передачи. И там очень легко, как можно оказать поддержку, либо так разово, либо систематически. И мы существуем, мы выживаем за счет незначительных сумм, которые нам переводят наши простые слушатели, там рублей 200, это уже очень хорошо. Но перейдем, собственно, к вопросам. Вот у нас вопрос остался. Юрий спрашивает, откуда берутся мнения, что христианство просто копия других культов, как в фильме «Дух времени», что Христос — это просто поклонение солнцу, непорочное зачатие, другие чудеса были в других верованиях. Вы знаете, в книжке Барта Эрмана «А был ли Иисус?» Барт Эрман, он атеист, он не верит в Бога, он исследователь Нового Завета, но он при этом себя определяет как агностик, склонный к атеизму. И он объясняет, откуда это взялось, что в конце XIX века было выпущена книжка «12 распятых спасителей», по-моему, 1870-й, ну, в общем, когда-то это последняя четверть XIX века. И там автор этой книжки, он как раз и написал, что там христианство — это повторение языческих мифов, и Эрман, он эту книжку анализирует и говорит, а с чего он взял, то есть он не приводит никаких абсолютно данных, которые бы подтверждали. То есть вообще вот идея, что христианство, оно заимствует представление, скажем, о непорочном зачатии, о воскресении из мертвых, еще другие элементы биографии Иисуса из биографии языческих божеств, это чистый, говоря современным языком, фейк. Это выдумка. Такого просто нет, как признает вот там такой неверующий исследователь, как тот же Барт Эрман. И поэтому... Откуда взялось? Ну, вот «12 распятых спасителей». Можете просто погуглить, что вот была такая книжка. Точно так же, понимаете, это вот как книжка «Код да Винчи», где там автор пишет... Ну, не автор, там у него появляется некий персонаж, Тиббинг, который типа другой даме, тоже герою книжки, София рассказывает про то, что на самом деле Иисуса признали Сыном Божиим при императоре Константине. И, конечно же, это полная чепуха. Конечно же, все знают, что это чепуха. И когда у самого Дэна Брауна спрашивали, что же вы такую чепуху пишете? Он, значит, отвечал, а у меня тут это не историческое исследование, а художественный роман. Я художник, я так вижу. И точно так же люди раньше писали подобные же вещи, а потом это люди начинают принимать всерьез, потом это начинает кочевать из одного текста в другой, и уже становится частью культурного багажа всякого культурного, образованного человека. Уже там, как с некоторой иронией в «Мастере и Маргарите», там такой идет разговор, что нет такой религии, в которой непорочная дева не рождала бы Бога. И это, конечно, чепуха полная, но это вот в мире такого популярного атеизма, ну, именно популярного, конечно, грамотный атеист, я не знаю, что это не так, в мире популярного атеизма это ходит из, там, из поколения в поколение, воспроизводится, никому в голову не приходит поставить это под вопрос, что на чем это основано, какие этому есть исторические обоснования. Люди, увы, подхватывают то, во что им хочется поверить, и к атеистам это тоже относится в очень большой степени. Каким образом мы можем быть уверены в том, что Библия — это богодухновенный текст, если вы сами признаете, этот текст менялся, в нем есть позднейшие вставки, исправления и тому подобное. А какой именно текст является богодухновенным? Ну, знаете, нам на это скажут наши братья библейские фундаменталисты, что первоначальный текст является богодухновенным. Если переписчики делали какие-то ошибки, и, значит, текст, дошедший до нас, он незначительно отличается, то это не создает большой проблемы, потому что эти предполагаемые вставки, исправления, они носят характер, не касающийся смысла. То есть это не то, что кто-то специально редактировал текст, чтобы там исправить какие-то доктрины, а просто переписчики делали ошибки, как делают ошибки любой человек. И мы можем восстановить первоначальный текст с очень высокой степенью точности. И вот богодухновенным является первоначальный вариант, но то, что до нас дошло, вполне себе достоверно. Вот. Если придерживаться такой, знаете, богословия, которое характерно для православных или католиков, то мы подчеркиваем, что Бог продолжает действовать в истории, что Бог не ушел из церкви после того, как был завершен канон Нового Завета, и весь процесс передачи священного текста в церкви, он является частью Божьего промысла, Божьего попечения о мире, и Бог позаботился о том, чтобы все, что нам вообще нужно для спасения, до нас дошло. Поэтому, знаете, вот есть ошибочный подход, но я видел, как Эрман спорит, тот же вот неверующий Эрман, он спорит с своими бывшими единоверцами. Он первоначально был такой вот фундаменталистский протестант, а потом он обнаружил, что, оказывается, в Библии там Христос говорит, что был первосвященник Авиафар, а в Ветхом Завете Ахимелех, вот кто-то ошибся, в Библии ошибка, ужас-ужас, следовательно, Библия не является безошибочным Словом Божиим, следовательно, Христос не воскресал, и Бога нет. И понятно, что с точки зрения, ну, скажем так, других ветвей христианства, кроме той, которой принадлежал сам Эрман, это не проблема абсолютно, вообще, поскольку Библия не является каким-то вот волшебным текстом, который должен быть лишен всех признаков там, текста, который формируется в истории, там, формируется людьми. Это текст, который написан людьми и через который к нам обращается Бог. Бог действует в истории через личность Иисуса Христа. Бог действует в истории церкви. Бог передает нам все абсолютно, что нам нужно, необходимо и важно для нашего спасения. В этом мы спокойно себе уверены. Представление о том, что там Библия, она должна падать с неба вот, в готовом виде, обладать чудесными свойствами, оно абсолютно не обязательно для христианской веры. А гробница Христа. Сообщается, что сам гроб Господень был уничтожен в 1009 году халифом Хаким аль-Хакимом, так что существующая ныне святыня христиан новодел. Археолог Иосиф Гат раскопал настоящую гробницу Иисуса. Были найдены ассуарии с именами Иешуа, сын Иосифа, Мария, Ягуда, сын Иешуа. Археолог настаивал на прекращении раскопок, чтобы не навредить евреям, которые и так 2000 лет обвиняют в смерти Иисуса. Если мы еще испортим христианам всю их мифологию, нас будут ненавидеть еще больше. Как опровергнуть это утверждение? Ну, это утка на самом деле. Я смотрел документальный фильм «Гробница Иисуса», и там какой-то кинорежиссер американский, он действительно вот эту гробницу очень обыгрывал. И я посмотрел в интернете мнение археологов, собственно, профессиональных израильских археологов, которые говорили, что да, нашли гробницу, и вообще, да, нашли Иешуа, сын Иосифа, там написано. Ну, там как, там нацарапано, и сложно понять наверняка. Но похоже, что да, Иешуа, сын Иосифа. И они просто на это сказали, что, знаете, Иешуа, сын Иосифа, это как, не знаю, Джон Смит или Иван Кузнецов. В Иудее времен Иисуса людей по имени Иешуа и Иосиф было очень много. Это были очень распространенные имена. Если вы находите, не знаю, гробницу, в которой написано, там, не знаю, написано Дмитрий Иванович, это не значит, что вы нашли гробницу именно Менделеева. Потому что в России существует огромное количество Дмитриев Ивановичей. И поэтому то, что вот нашли гробницу, где находится, лежит тело Иешуа, сына Иосифа, это не... Ну да, это просто один из огромного количества людей по имени Иешуа, которых отца звали Иосиф. А также такие имена, как Мария и там, тем более Ягуда, сын Иешуа, это очень распространенные имена. Точно так же, как, ну вот, в России мы нашли, там, не знаю, гробницу, в которой там лежит Александр Сергеевич, совершенно не обязательно, что это именно Пушкин. Поэтому ничего, что свидетельствовало бы против нашей веры, в такой находке нет. Израильтяне не думают ее скрывать ни минуты. Выводы, что это якобы гробница там, самого Господа Иисуса Христа, неверующими там, израильскими археологами, которые ни разу не христиане, ни разу не собираются христиан поддерживать, просто высмеиваются. Говорят, что чепуха. Все это попытка создать сенсацию на абсолютно пустом месте. По-моему, Кэмерон, что ли, звали этого режиссера. Но я смотрел его документалку, и я смотрел на нее комментарии, и даже один археолог использовал термин археопорн, то есть там археологическая порнография, то есть попытка создать что-то, цепляющее публику вот там на пустом месте. То есть с точки зрения профессиональных археологов, это попытка представить эту гробницу как опровержение того, что Христос воскрес, с точки зрения, причем людей, которые не имеют отношения к христианству, они вполне себе неверующие люди, не знаю, возможно, иудеи, ну, не христиане, во всяком случае, это вызвало сразу такую вот очень достаточно резкую реакцию. Что касается того, что гроб Господень был уничтожен, первый раз об этом слышу. Вообще, когда мусульмане завоевали Иерусалим, надо все-таки им должное отдать. Они вели себя достаточно терпимо по отношению к христианам. Они, ну там как, там нужно было платить джизью, то есть налог, которыми облагались специфические немусульмане. было определенное поражение в правах, там не мусульмане не могли носить оружие, например, там не могли ездить на конях, там еще какие-то были ограничения, но разрушение мест поклонения, там каких-то масштабных преследований не было. И в Иерусалиме христиане долгое время жили под властью мусульман достаточно спокойно. Нельзя было проповедовать Христа мусульманам, нельзя было обращать мусульман в христианство. Был ряд ограничений на... Мы бы сейчас сказали дискриминационных, но для средних веков отношение было вполне себе терпимое, и вот чтобы... мусульмане целенаправленно уничтожали в Иерусалиме христианские святыни, это первый раз слышу. Вот на самом деле в традиционном исламе христианам отводится роль людей книги, которым позволяется вполне себе жить под мусульманской властью. Вот это язычников там нужно было принудить к обращению в ислам там, или изгнать. А что касается христиан и иудеев, то их, как людей книги, они обладали определенным юридическим статусом, и вот просто так, чтобы разрушать христианские святыни, это было, ну не характерно. Вот у нас пришли еще сообщения. В Евангелии от Марка есть сцена, где к Иисусу подходит некто, обращается к нему: «Учитель благой». А Иисус и отвечает: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, кроме как Бог». Как это понимать? То, что Иисус побуждает этого юношу задуматься о том, кем он считает Иисуса. То есть этот отрывок часто используется как указание на то, что Иисус не считал себя Богом, поскольку, ну, благ только один Бог. Понимаете, это имело бы место, если бы Иисус не считал себя благим. То есть вот... если мы бы взяли этот кусочек совершенно отдельно и его проецировали на любого из нас, то, ну да, там подходит, не знаю, прихожанка к священнику и говорит: «Батюшка благой», а он ее одергивает, говорит: «Что ж такое говоришь-то вообще? Один только Бог благой, а я там бедный грешник». Но вот особенность именно Евангелия в том, что Иисус не считает себя бедным грешником. Иисус считает себя благим. Он говорит: «Я всегда творю то, что угодно Отцу. Отец со мной, я всегда творю все, что ему угодно». Он говорит, когда спорит с фарисеями: «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» То есть Иисус как раз считает себя благим. Это уникальная личность вообще в истории религии. Иисус себя осознает и считает себя благим. И поэтому он считает, и в частности он считает себя Богом. Если мы смотрим Евангелие в целом, то Иисус постоянно себя отождествляет с Богом и постоянно говорит о своей праведности, о своей благости. Иисус не сомневается в своей безгрешности. Вот мы знаем, что... обычно в духовной жизни, чем человек духовно более живой, духовно более здоровый, он отчетливее, тем отчетливее он понимает, что он грешник. А Иисус говорит, как кто-то безгрешный, кто-то обладающий определенным, вот, безусловным авторитетом. Вы слышали, что сказано древним? А я говорю вам. И во многих местах Иисус себя отождествляет с Богом. Он говорит... в 25 главе Евангелия от Матфея: «Придет Сын Человеческий во славе Своей», то есть будет судить все народы. Эсхатологический судья в Библии – это Бог. Он говорит: «Вот я пошлю к вам мудрых и книжников, и пророков, и вы иных там убьете, распнете» и так далее. То есть он говорит о себе, что он посылает пророков. Он говорит, что был с Отцом прежде бытия мира там, и так далее. То есть евангельский Иисус, он себя постоянно отождествляет с Богом. И он постоянно говорит о своей благости. То есть, если мы смотрим это высказывание Господа в контексте собственной Евангелия, мы понимаем, что речь здесь идет о том, что Иисус здесь указывает на свою божественность, а никак не ставит ее под вопрос. Человек с псевдонимом Машах пишет: «В книге пророка Малахии сказано: придет в храм свой Господь», то есть придет в храм свой Машах. Здесь мог быть два толкования. Машах и Бог приходил в храм Божий в лице Иисуса. Сейчас храма Божия нет, Богу Машаху некуда прийти. Машах, не Бог должен прийти в храм Машаха, это актуально в наши дни, когда нет храма Божия, но каких только храмов нет, например, храм Христа Спасителя в Москве, нет проблем построить храм Машаху. Признайте, что обе версии логичны, какая из них истина, мы узнаем в скором времени, при первом или втором, по вашей версии, приходе Машаха. История нас расует. В ветхозаветных пророчествах храм может иметься в виду только один. Там вот сейчас мы просто называем любую православную церковь храмом. В иудаизме существует только один храм. В Ветхом Завете существует только один храм. Это храм в Иерусалиме. В Ветхом Завете для ветхозаветного народа не существует множество храмов. Когда люди говорят о храме, речь идет только о храме в Иерусалиме и больше ни о чем. Поэтому о том, что придет храм свой Господь, которого вы ищете, Господь придет именно в Иерусалимский храм, потому что никакая другая постройка храмом в Ветхом Завете называться не могла. Вопрос о входе Господнем в Иерусалим. Современные иудеи утверждают, что поскольку Савл не был знаком с Христом лично, даже ни разу не встретил Христа где-нибудь, то значит и вход Господень в Иерусалим был незаметен и после раздут до большого шумного события. Как доказать, что это событие очень заметно? Ну, что значит заметно? Христос входит в Иерусалим, его приветствуют люди, и у нас нет данных о том, чтобы Савву его в этот момент знал. Понимаете, вполне вероятно, что Савву знал о входе Иисуса в Иерусалим. Вполне вероятно, что он при этом присутствовал даже. Он просто об этом не упоминает. То есть у нас тут получается аргумент от умолчания. Я думаю, что, скорее всего, даже знал. Скорее всего, Савва знал о входе Господа в Иерусалим, он просто не упоминает об этом. Но вот аргумент от умолчания, он предполагает все-таки, что у нас должны быть причины ожидать, что непременно должен был бы упоминать о входе Господа в Иерусалим. А почему он должен был бы упоминать? В этом не было нужды. Поэтому вполне вероятно, что Савва-то был в Иерусалиме, когда Господь входил. Просто он об этом не упоминает. Руслан. Говорят, Бог неизменен. Разве не поменялся, когда воплотился в человека? Или вторая ипостась Бога извечно имела две природы? Такой вопрос. Почему Богу без веры угодить невозможно? Прямых доказательств его существования нет. А те доказательства, что мы имеем, можно трактовать по-разному. Все будет зависеть от склада ума человека. Бог не превращался в человека. Он не поменялся, когда он воплотился в человека. Это важно. Мы исповедуем, что в Иисусе Христе две природы, божественная и человеческая, пребывают неслиянно, неизменно, неразлучно. То есть божественная природа не изменилась, когда Христос воплотился. Бог не претерпел при этом изменений. Вот его божественная природа, она как была, так и осталась божественной природой. Она не претерпела никаких изменений абсолютно. Просто Христос приобрел еще человеческую природу. Его божественная природа при этом не изменилась. То есть мы не исповедуем, что Иисус Христос — это кентавр, который наполовину Бог, наполовину человек. Нет, он целиком и полностью Бог, и Бог не меняется. И он также целиком и полностью человек. Боговоплощение не означает изменение божественной природы. Оно означает, что предвечный Сын Божий приобрел также и человеческую природу. Его божественная природа при этом не поменялась никак. Почему без веры угодить Богу невозможно? Потому что угождение Богу, оно происходит в рамках определенных отношений. Что мы, ну, как мы людям угождаем, мы пытаемся сделать что-то для них приятное, чем-то их порадовать. Для начала нам важно знать, что эти люди реально существуют. Что касается прямых доказательств существования Бога, нет. Есть. Есть, конечно. И проблема тут не в том, что нет убедительных доказательств бытия Божия. Наша проблема не в разуме, а в воле. Есть то, о чем Бог себе свидетельствует. И Бог свидетельствует о себе, как апостол Павел об этом пишет, мирозданием, которое устроено, упорядочено, которое существует. Мироздание высоко упорядочено. Об этом уже знали эти эллины. Эллины, там Платон в «Диалоге Тимея» пишет о том, что космос прекрасен, и его устроитель благ. То есть, что у космоса есть устроитель. И другое свидетельство – это нравственный закон. Ну, как это Кант потом сказал, звездное небо над нами, нравственный закон внутри нас. То есть мы знаем, что существует добро и зло. И что существует, следовательно, нравственный судья и законодатель. Поэтому указания на бытие Бога, они вполне очевидны. И наша проблема не в том, что у нас нет данных. Проблема в том, что наша воля повреждена грехом, и мы противимся истине. Мы постоянно противимся истине под влиянием там, той или иной нашей страсти. Вот есть, там, не знаю, есть, допустим, там, ревизионисты, которые отрицают Холокост, что не было никакого Холокоста, это все придумали злобные союзники, чтобы вот на прасленную поклеп возвести на бедных таких пушистых нацистов. И почему они на этом настаивают? Они так хотят. Это им важно. Вот у них такие убеждения, у них такие представления о мире. Они считают, что вот для них вот важно верить, что нацисты белые пушистые их оклеветали. Значит ли это, что нет данных там, недостаточные данные о Холокосте? Да более чем достаточные. Потому что там это колоссальное событие, в которое были вовлечены миллионы людей, там миллионы жертв, там, тысячи, по крайней мере, если не сотни тысяч преступников, там, соответственно, тысячи свидетелей. В общем, несомненно, что это так. Но люди отрицают, им вот так хочется. В отношении там, трагических событий нашей собственной истории тоже люди в упор отрицают. В упор. Я знаю человека, который говорит, что весь Бутовский полигон сфальсифицирован. И все жития новомучеников сфальсифицированы. Он не сумасшедший. Он, просто у него есть определенные предпочтения, и ему вот важно, чтобы это было не так, и он настаивает на том, что это не так. И точно так же с бытием Божиим, хотя оно вполне демонстрируется, оно вполне очевидно, как апостол говорит, что невидимая его вечная сила и его божество из рассматривания творений видимы, но человек подавляет в себе это знание о Боге. И это, знаете, это очень бросается в глаза. Люди противятся очевидности со страшной силой. Вот прямо сейчас, на днях, произошел такой глубоко иронический случай. Есть такой, значит, яростный атеист Ричард Докинс, и он написал в твите, что, вы знаете, вот был случай, когда в интернете белая женщина себя выдавала за чернокожую. А там даже какую-то ассоциацию возглавляла, потом это открылось, и все и выразили свое резкое негодование, что ж такая, значит, нехорошая обманщица. А вот есть также люди, которые себя выдают мужчины за женщин, женщины за мужчин, там, и наоборот считается, что их надо именно в этом качестве признавать, если вы не признаете, вас затравят. Давайте это обсудим. И на Докинза накинулись, у него даже забрали его там звание «Гуманист года», которое мы выдали в 96-м году. И на это смотришь со стороны и думаешь, вот люди с ума-то сошли. Докинз, он атеист, но он все-таки биолог, он свою биологию любит, он понимает, что между мужчинами и женщинами есть непреодолимые различия биологические. И это за пределами всяких разумных сомнений. И приходят люди и говорят, нет, ты можешь переделать мужчину в женщину и обратно. А если ты в этом сомневаешься, то ты, значит, плохой человек, тебя надо преследовать. А люди верят в самую чудовищную ересь, которую только можно вообразить. Никакие данные, никакие доказательства их не заставляют ее оставить. Поэтому говорит о том, что там доказательств существования Бога нет внятных. Да есть внятные доказательства существования Бога. Как есть внятные доказательства того, что Холокост был, того, что там на Бутовском полигоне людей убивали, что мужчину нельзя переделать в женщину. Но люди верят в то, что им хочется, и наша проблема, как грешных людей, в том, что мы охотнее поверим во все, что угодно, но не в истину. Наша проблема с волей, а не с разумом. Поэтому мы не верим в Бога по той причине, что мы так решили, мы так хотим, мы предпочли не верить в Бога. Мы сделали такой выбор. А дело не в том, что у нас нет там данных для того, чтобы поверить в Бога. Как раз нет. Дело в том, что мы не хотим. Мы мятежники. Бог — это тот, кто является владыкой в нашей жизни. И когда мы всерьез задумываемся о его бытии, мы понимаем, что это значит, что не я хозяин в моей жизни. И это вызывает такой мятеж, это вызывает бурное сопротивление. Человек говорит, а вот не хочу, не принимаю никаких доказательств. Но это проблема воли. И чтобы угодить Богу, мы должны просто просить о его благодати, чтобы Бог исцелил нашу волю. Благодать Божия, она не сообщает нам новых данных, она исцеляет нашу волю. Мы перестаем упираться, мы перестаем противиться. Ну, точно так же, как, знаете, еще один пример можно привести. Все отлично мы знаем, за пределами всяких разумных сомнений, что курить и пить вредно, что этим мы разрушаем наше здоровье, что этим мы ставим себя под угрозу смерти, причем болезненной смерти. Это заставляет людей бросить пить и курить. Я боюсь, что очень часто нет. Поэтому проблема не в отсутствии доказательств, проблема в том, что человек противится Богу. Проблема в нашей воле. И тут мы должны принять решение, попросить Бога, чтобы он исцелил нашу волю от этого противления. Станислав, один и тот же текст, Захария 9.9. В христианстве толкуется как пророчество о въезде Мессии Иисуса из Назарета в Иерусалим, а в иудаизме как описание совокупления Яхве с царицей демонов Лилит. Вот оно что. Вы знаете, я сильно сомневаюсь, чтобы в иудаизме у нас говорилось о совокуплении Яхве с кем бы то ни было. По-моему, тут не знаю, откуда у вас такой источник, но все-таки, чтобы в иудаизме такое было, мне это кажется чрезвычайно странным, насколько я себе представляю иудаизм. По-моему, это выглядит как... я думаю, вам стоит проверить ваш источник, он не выглядит особенно надежным. Вы неоднократно утверждали, Ник пишет, что теория эволюции права, так как смерть животных совместима с бессмертием людей, так как люди должны были обрести бессмертие через завет с Богом. Но проблема не столько в смертности животных, сколько в тленности самого мира. Второй закон термодинамики неумолим. Звезды гаснут, планеты распадаются, тепловая смерть Вселенной близко. Как мог человек обрести телесное бессмертие в тленном мире? Ой, относительно теории эволюции, еще раз обозначу мою позицию. Я не биолог, я не собираюсь вам проповедовать или опровергать теорию эволюции. Моя позиция состоит в том, что христианская вера с этой теорией в принципе совместима. То есть, если вам докажут за пределами всяких разумных сомнений, что теория эволюции истина, это совершенно не будет ни повод отпадать от христианской веры. Выдающиеся ученые-эволюционисты Феодосий Добжанский, один из авторов синтетической теории эволюции, ныне здравствующий Фрэнсис Коллинз, они вполне себе биологи-эволюционисты, при этом верующие христиане. Папы римские неоднократно высказывались с признанием теории эволюции. То есть, на самом деле, чего важно избежать, это когда человеку говорят, если теория эволюции верна, то Христос не воскресал, и Бога никакого нет. Потом этот человек попадает в вуз, изучая там теорию эволюции, и видит очень серьезные доводы в том, что она все-таки верна, и он от этого от веры отпадает. И мы ему должны сказать, что даже если ты пришел к выводу, что теория эволюции верна, отпадать тебе от веры совершенно незачем. Вот. Что касается проблема в тленности самого мира. Ну, так тленность самого мира, она не имеет уже никакого отношения, значит, к теории эволюции. Что касается, как мог человек обрести телесное бессмертие в тленном мире? Через общение с Богом. Бог же не тленен. Бог не подвластен второму закону термодинамики ни в каком виде. Бог не тленен, мы призваны вступить в общение с Богом, и именно как жизнь вечная и блаженная, как Христос говорит, «Сия жизнь, жизнь вечная, да знаю тебя, истинного Бога, и посланного тобой Иисуса Христа». То есть человек обладает жизнью вечной не в момент сотворения, не в силу своей тварной природы, а в силу того, что он приобщается через Христа вечной жизни самого Бога. То есть вот картина, что человек изначально создан бессмертным, а потом он уже это бессмертие теряет, когда он согрешил, она, мне кажется, не соответствует тому, что мы знаем из Священного Писания, потому что когда происходит грехопадение, Бог говорит, и теперь, как бы он ни вкусил от древа жизни, не стал жить вечно. То есть до этого момента он вечно не живет. Он должен еще вкусить от древа жизни и потом начать жить вечно. И по большинству толкователей святоотеческих древо жизни – это сам Бог, который сообщает вечную жизнь. И в Новом Завете Христос говорит, что жизнь вечная состоит в том, что да знают, то есть да пребывают в тесном близком общении, да знают тебя, единого истинного Бога, посланного тобой Иисуса Христа. То есть вечная жизнь – это то, что связано с общением с Богом, а не что-то такое, что человек изначально обладает просто вот по факту своего сотворения. Поэтому предполагать, что животные обладали бессмертием до падения Адама. Я не думаю, что вот это прямо следует из Библии. Из Библии следует, что человек сотворен для бессмертия, что человек должен был обрести это бессмертие в общении с Богом, и что человек провалил эту попытку, когда он нарушил заповедь Божию, когда имело место, собственно, грехопадение. Описание входа Иисуса в Иерусалим – это сочинение на тему шумерского ритуала интронизации шумерских царей, то есть вступления царя в должность. Как вам сказать? Ну, смотрите, с таким же успехом можно было бы сказать, что образ Господа Саваофа, он на самом деле списан с Карла Маркса, который тоже с бородой. Вот что на самом деле православные скопировали образ Бога Саваофа с этого бюста Карла Маркса, который у нас до сих пор стоит посреди столиц. А что? Оба с бородами. И, наверное, кто-то заметит сходство. Но это будет явно проявлением какого-то очень поверхностного взгляда. Мы поймем, что нет. На самом деле, из того, что оба изображаются в виде старцев с бородами, никак не следует, что Маркс и Саваоф — это одно и то же в представлении людей. Точно так же из того, что в самых разных царствах существует обряд интронизации, возведения царя в должность, вот никак не следует, что на самом деле вход Господа в Иерусалим, он откуда-то там списан. Станислав пишет, христианский антисоветчик – это всегда русофоб. Ну, вы знаете, мне вообще кажется немножко странным, как вам сказать, марксизм-ленинизм – это все-таки идеология последовательно-атеистическая. А последовательно отрицала бытие Божие как таковое. Я это хорошо помню, и если это кто не помнит, в этом легко убедиться по соответствующим официальным текстам в интернете. Вы не можете быть христианином и исповедовать последовательно-атеистическую идеологию. Христианство – это мировоззрение атеистическое. Оно признает бытие Божие. Вот, поэтому быть христианином, марксистом-ленинцем одновременно невозможно. Причем это было абсолютно ясно как христианам, так и самим марксистам-ленинцам. Это не ясно, это просто нынешним постмодернистам. Ну, а дальше я в это углубляться не буду, потому что мы уже уедем несколько в другую сторону. Источник иудейской трактовки – Рави Шимон бар Йохай. Все-таки скажите, назовите источник, где вы это такое прочитали, потому что я сильно сомневаюсь, я не знаток иудаизма, но я как-то вот очень сильно сомневаюсь, что что бы то ни было отдаленно похожее могло в рамках иудаизма существовать. Если Христос хотел, чтобы в него верили, почему он не мог явить достаточно убедительное знамение с неба? Потому что не поверили бы. Понимаете, в чем дело? Иисус сотворил много чудес. Иисус сотворил Лазаря, воскресил Лазаря. И мы видим, вот вся история, начиная с воскрешения Лазаря, она начинает быстро уже разворачиваться, потому что реакция на воскрешение Лазаря со стороны врагов Иисуса — это побыстрее убить Иисуса и Лазаря. То есть они говорят, этот человек много чудес творит. Если мы его так оставим, то придут римляне, овладеют местом нашим и народом. То есть начнется восстание, люди провозгласят Иисуса царем, придут римляне, утопят всех в крови. Чтобы предотвратить такое развитие событий, мы должны убить Иисуса и Лазаря. Абсолютно понятный политический такой макиавеллистский ход. И люди при этом абсолютно не задумываются о том, что вас же тут мертвеца воскресили. Да и раньше там пятью хлебами 5000 человек накормили. Нет, они спокойно так думают о том, что вот у них такой политический расчет. Что у нас назревает политическая катастрофа, давайте мы ее предотвратим. А что придется убить невинного человека и еще невинного Лазаря, ну а что делать? Что делать? Лучше, чтобы один человек умер, нежели чтобы весь народ погиб. И люди, которые себя блокируют, которые отказываются реагировать на чудо, их не пробьешь. Их просто увеличивая громкость, увеличивая размах знамений, их просто не преодолеешь. Это было бы бессмысленно, бесполезно и только хуже. Те чудеса и знамения, которые могли убедить, все Господь явил. Тут, знаете, как вот с Иудой тоже. Иуда 3 года общался с Господом, 3 года видел чудеса и знамения, и он его предал. Потому что чудо не может принудить человека к покаянию, чудо не может принудить человека к верности. Чудо, оно может помочь человеку, которому оно может помочь. А просто вот увеличивать мощность, ну, не получится. Люди все равно упрутся. Более того, мы видели, как это чудо с Лазарем, оно вызвало только большую враждебность, только большую решимость убить Господа. Хотя, казалось бы, ну, куда дальше-то? Четверодневного мертвеца Господь воскрешает. Ну, нет, воскрешает или нет, а вот надо от него именно избавиться, чтобы, ну, вот не было неприятных политических последствий. Ага. Каким образом чудеса Иисуса и тоже воскрешение Лазаря не смогло убедить людей? Может быть, просто потому, что их не было, и их додумали задним числом. Так, вы знаете, люди так реагируют. Вот это видно, особенно когда распространился интернет, когда есть огромное количество информации в интернете, как ложной, так и истинной. И люди, у которых есть определенные пристрастия, не обязательно даже религиозные, там, допустим, политические есть пристрастия, у людей мощный фильтр в голове, то, что называется по-английски confirmation bias, люди просто отбрасывают любые данные, которые у них не помещаются в голове. Просто вот фильтр. Просто глухо. Человек просто не хочет ознакомиться с данными, которые могут поставить под вопрос его точку зрения. И то, что Иисус совершает чудеса, люди даже признавали, что он совершает чудеса. Но это их не побуждало к покаянию. И в этом ничего психологически невероятного нету. Люди так себя вообще ведут. Шумеры жили много раньше евреев, поэтому это евреи могли списать у шумеров, но не наоборот. Так вообще отсутствует какое-то сходство, которое заставляло бы нас говорить о списывании, понимаете? Два обряда интронизации могут друг друга напоминать, но они совершенно не обязаны быть друг у друга списанными. Понимаете, вот точно так же, как, есть много языческих изображений Исиды с младенцем Осирисом, которые похожи на изображение Матери Божией, потому что вообще любое изображение матери с ребенком, оно похоже на другое, любое другое изображение матери с ребенком. Точно так же какой-нибудь советский плакат, где изображена мать с ребенком, она будет напоминать изображение Богоматери, потому что это мать с ребенком. не потому, что кто-то у кого-то чего-то сознательно заимствовал. Точно так же, как, не знаю, языческие боги изображались в виде царственного вида мужей с бородами, и Христос изображается в виде царственного вида мужа с бородой. Но это не потому, что Христос заимствован у кого-то, а просто потому, что вот в ближневосточном регионе у большинства мужчин растет борода. Тут такая природа вещей. Тут нет оснований говорить о том, что кто-то у кого-то чего-то заимствовал. Система нравственных оценок, которая позволяет рассудить между разными культурами, является межкультурной, а не надкультурной, что надкультурность подразумевает принципиальное отсутствие любых культурно обусловленных нравственных оценок. Библейская система – это всего лишь одна из культурно обусловленных нравственных систем. Но это лишает нас возможности произносить нравственные суждения вообще, потому что тогда наши оценки никого ни к чему не могут обязывать, не делают никого ни в чем виноватыми. Ну, там Ричард Докинс очень ругается на талибов, которые взорвали статуи Будды. И ему талибы на это скажут. Слушай, Докинс, у тебя такая система ценностей, что нельзя взрывать статуи Будды, а у нас такая система ценностей, что очень даже можно их взрывать и даже нужно. Чего ты к нам прицепился? В каждой избушке свои погремушки. У нас тут нравственный релятивизм или что? Если у нас нравственный релятивизм, то твое кипячение по поводу того, что мы тут статуи взорвали, оно так же бессмысленно, как если бы мы тут кипятились по поводу того, что ты, Докинс, пиво пьешь. А вот в нашей системе воззрения это там страшный грех. Или свинину ешь. Поэтому если мы говорим о том, что этика относительна, что не существует никакого универсального над всеми культурами находящегося стандарта морали, мы тем самым делаем любые наши нравственные суждения абсолютно бессмысленными. Максимум, что мы можем сказать, ну, в нашей культуре это не принято. Ну, вот у них не принято есть свинину, а мы вот едим. У нас не принято взрывать там древние статуи, они взрывают. Опять-таки, у всех свои обычаи, бессмысленно спорить, какой из них лучше, он просто другой. Кто-то ест палочками, а кто-то вилкой. И это будет также абсолютно бессмысленно спорить о том, кто лучше. Для того, чтобы мы могли иметь какие-то нравственные суждения надкультурного характера, которые мы вносим по отношению к людям, может быть, другой культуры, мы должны опираться на какой-то универсальный нравственный закон, на то, что есть некоторые вещи, которые, независимо от культуры, являются хорошими или плохими. И чем атеисты, как и все люди, неизбежно занимаются, так это тем, что им выносят нравственные суждения. А это неизбежно указывает на существование объективного нравственного закона. Но наше время, к сожалению, уже подошло к концу. Я благодарен всем вам за ваше участие, за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.